Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Воеводин. Писатель, поэт, журналист, телерадиоведущий, колумнист, человек с большой и очень интересной биографией. Сегодня мы и о нем хотели бы поговорить, послушать стихи, потому что, на мой взгляд, Игорь Викторович Воеводин замечательный поэт. Но у нас, к сожалению, зачастую к лицу человека пристает одна какая-то маска, ну, скажем, в данном случае маска ведущего телевизионных программ, и уже эта маска закрывает другие человеческие качества, другие таланты. Игорь, скажите, откуда этот интерес к поэзии? И будет ли со временем большой поэтический сборник? Сейчас это тяжело, это сложно, но мне кажется, вам нужно его выпустить, если он еще не был сделан.
Евгений, вы знаете, стихи из меня начали сочиться, когда мне было 15 лет. И я считаю, что несколько стихотворений того периода я не напишу. Помню одну строфу. А стихотворение дипломатично, политкорректно называлось «Стенька». Хотя на самом деле, конечно, это не о разине. Сейчас попробую вспомнить эту строфу. «Руки прикованы, стан деревянный, крепко сжимаю в объятиях. Вновь напитаю я деревалчное кровью, уже не кипящей. Взмах топора, небо стало ребром, а волосы дыбом на дыбе. Снова венчается кровь с топором. И присно, и вечно, и ныне». Мне было 16 лет, когда я это написал, и, в общем-то...
Но вы почувствовали жестокость окружающего мира уже даже.
Ну, это я почувствовал, когда мне было 3 года, и одна из моих близких родственниц совершенно случайно после дождя, не заметив, то ли червяка раздавила дождевого, то ли какую-то мокрицу, я чуть не помер. Вот поверьте, Евгений, это правда. Я орал, заходился так. И мне было 3 года, и я очень хорошо помню то чувство, которое меня тогда охватило. Безнадежность, неповторимость того, что произошло. То есть это существо перестало существовать. И чувство непоправимости. Но в 3 года это было, наверное, слишком сильное чувство. Меня сильно еле откачали. Моцарт говорил, что он с 12 лет, не было дня, что с 12-летнего возраста, чтобы он не задумывался о смерти. Ну, примерно я в то же время то же самое.
Но это религиозное сознание у вас проявляется, потому что человек обращается к Богу, к вере, только тогда, когда он понимает, что его вот даже материальное положение, его положение в мире, иногда все замечательно и прекрасно, оно не вечно, и человек может неожиданно уснуть, но и не проснуться.
Беда не в том, что человек смертен, как известно, беда в том, что он внезапно смертен, как говорил некий классик, да, «Ник ночи будет помянут». Но я всю жизнь боялся засыпать. Вот вы здесь попали в точку, потому что смерть очень похожа на сон. Я всегда боялся. С того же примерно 12-летнего возраста, когда меня поразила мысль, как это меня не будет, это же невозможно. Как это так? Вот этот мир, который живет во мне, как это он перестанет существовать? Разум не способен это вместить. Наверное, это были первые действительно струнки, первые поползновения, движения в сторону Бога. Но согласитесь, что человеческий разум с этим смириться не может, потому что я не встречал, на самом деле, атеистов. Чем громче человек говорит, что он не верит, тем громче он убеждает в этом сам себя. Ну, а возвращаясь к поэзии и творчеству, в общем-то, я немного изменился с того 15-16-летнего возраста, потому что я всегда предпочитал писать в двойной манере. Знаете, я всю жизнь пишу идиота Достоевского. То есть вот есть индивидуум, личность, которая попадает в этот мир, достаточно быстро понимает, что он не добр, а в лучшем случае равнодушен. И я считаю, что удел каждого здравомыслящего человека, а здравомыслящий человек обязательно должен быть верующим человеком, иначе, как говорил Гафта, и говорит, что человек неверующий – это не совсем человек. Это деятельность миссионерская, то есть удел каждого человека, который ощущает в себе какие-то силы, а не просто способности питаться и размножаться. Это удел миссионеров. Ну, сказано же, да, соберу званных моих от 4 ветров. Ну, вот и все. Вот он, секрет творчества. Я к этому шел всю жизнь. Что касается телевидения, да, маски прирастают, но все детство и лет, наверное, до 25 у меня была маска желтого чемоданчика. Меня так и звали, и желтый чемоданчик, потому что я в детстве имел счастье или несчастье сняться в паре телевизионных фильмов, и один из них до сих пор вот известен. Это «Приключение желтого чемоданчика». Играл роль болтуна. Это пригодилось потом в профессии.
Но вернемся к поэзии. Да. Все-таки нам бы хотелось, чтобы вы прочитали несколько стихотворений наиболее интересных.
На ваш взгляд. Не могу сказать, наиболее интересные или нет. Цикл, который я пишу на протяжении последних нескольких лет, называется «Трава забвения». Вот из этого цикла я принес несколько стихов. Первое программное стихотворение так называется «Вода забвения». «Режут ножницы циферблата по-живому полотнище дня. Ни из жалости, ни по блату не помилует время меня. Я и сам его, жертвуя лени, без сомнения убивал. Время лечит и ветхость, и тленье. Навсегда, наотрез, наповал». Это программное короткое стихотворение. Ну, давайте так, вот из того, что пережил. Это реальный случай, который со мной произошел в годы моих журналистских странствий. Вот в этом достаточно коротком стихотворении я его описываю. Это тоже, да, и о жизни, и о смерти. Меня никто не спрашивал. Поставили к стене. В щербинах и некрашенный, и холод по спине. Стою я еле-еле, и слушаю я мат. Облезлый, бывший в деле, поднялся автомат. И смотрит черной точкою, все было как во сне. Хозяин не был сволочью, хозяин был, как все. Не буду врать красиво, я там не вспомнил вас. Был весь увит крапивой, блокпост Владикавказ. И все же я жив остался, считай, почти что цел. Он, может, испугался, а может, пожалел. Как вспомню тот закат я, то пью, а то молюсь. Ну, кто из вас, ребята, сказал, я не боюсь.
Да, замечательно. Игорь, вы ведь работали в горячих точках. Были действительно опасные ситуации, когда можно было не вернуться. 90-е, нулевые, локальные войны. Журналистов посылают снимать, привозить репортажи или писать об этом?
Евгений, вы знаете, вот почему я перестал ездить в горячие точки? Во-первых, на это очень быстро садишься, на войну, и немало моих друзей-журналистов, они меняли телекамеру на автомат, потому что на это садишься, и уже почти невозможно спрыгнуть. Я понял, увидел воочию, во-первых, эту опасность, а во-вторых, что смерть журналиста на войне очень выгодна всем сторонам. Потому что погибшего журналиста можно списать на происки той стороны и на этом получить.
И использовать в пиаре, в различных компаниях.
Просто использовать, да. А я не хочу, чтобы меня использовали, тем более еще и в такой ситуации. Поэтому я ушел 45 лет с телевидения. Ушел сам, сказал большое спасибо, до свидания. С тех пор веду периодически там небольшие проекты. Иногда это что-то серьезное, иногда нет. Но дороги на теперешнее телевидение я для себя не вижу.
Ну, телевидение хотелось бы более подробно чуть позже поговорить. Да, давайте к поэзии вернемся, которая нас поддерживает, которая спасает, которая глоток живой воды в пустыне окружающего мира.
Ну, пожалуйста. И в этом холоде, все ясно понимая, уже по пояс, в ледяной реке, по-прежнему друг друга согреваем, спина к спине, рука в руке. Исчезнем, может быть, мы в этой мути, надежда все же брежет вдалеке. Стоим посередине черной жути, спина к спине, рука в руке. Да, вы правильно заметили, потому что в стихах есть надежда, в творчестве есть надежда.
И там вечность присутствует. Господь помогает иногда даже в творчестве. Потому что творец и творчество есть вещи. Нет, и слова.
Это огромная тема, простите, если вас перебил, которую вы затронули. Не просто Господь помогает. Я вам скажу сейчас вещь. Вы же, как человек творческий, должны это ощущать. В той или иной мере это ощущают все, кто относится к творчеству. Сами мы ничего не делаем. Я сам в жизни ничего не сделал. Я не написал ни строчки, ни буквы сам. Если я что-то писал сам, все это шло в корзину. Дело в том, что кто такой художник, поэт, писатель, называйте как угодно, творческого человека? Это проводник. Это просто тонко настроенный инструмент. Талант – это степень настройки инструмента, понимаете? Она дается генами, воспитанием, образом жизни, чем угодно, просто ударом свыше, когда человек вдруг просыпается изумительным поэтом или говорит на разных языках. Сам я не сделал ничего. Когда я пишу, я вхожу в некое подобие транса. Да, я логически понимаю, что я строю фразу, я вижу, да, как ее построить, Но, знаете, это как в молитве, транс.
Ну, Ахматова говорил, голос диктует, а я записываю.
Да, именно так. Именно так, потому что сам я ничего не придумываю. Через меня идет. Если не идет, значит, это брак. Значит, это просто экзерсисы мертворожденные, они никому не нужны. А Юра Поляков мне говорит, я переписываю себя по 7 раз. Я не знаю, как это так, потому что я пишу всегда набело. Честь ему и хвала Юрия, я ему кланяюсь в пояс. Но этот титанический труд я представить себе не в силах.
Но это и прозы касается, или только поэтических?
Прозы. В первую очередь прозы. Потому что стихи – это вообще просто вот, неожиданно тебя застало и вылилось. И можно что-то поправить, можно что-то переписать. Но сразу это делать. Я никогда не возвращаюсь потом к стихам.
Но сейчас эпоха, очень много появилось образованных культурных людей, которые знают технику стихосложения, ну, версификаторы, имитаторы. Бродский – версификатор, на ваш взгляд? Или он поэт? Или
позднего
он высокого уровня?
Позднего Бродского знаю плохо. А некоторые ранние стихи, с которыми я знаком более, они меня поражают. Что касается поздних стихов, ну, можно...
Там это... техника, по-моему, больше присутствует.
Техника, да.
Стиль, который он выработал, и даже вот с чтением.
Знаете, Бродский, конечно же, поэт. Поэт, да. Чем он занимался в более позднее время? Ну, например, одна его фраза меня покоробила, когда он назвал Довлатова литературным поденщиком. Да, это так, но без этого нет литературы. Поздний, не знаю, не хочу злословить. То, что ранний был поэт, и поэт удивительный, да. А позже...
А дар ведь отбирается иногда вот, у творцов.
Вот
за какие-то грехи, за какие-то, может быть...
Грех один. Грех один, когда талант закапывается в землю. Есть Андрей Макаревич, да? Последнее настоящее его стихотворение, песня была написана в 83-м году, и по насмешке она звучала так. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Однажды он проднется под нас. И дальнейшую судьбу, понятно, да, вот с 83-го
года. Ну, как только начали прогибаться, там,
да,
перестроечные
вот
годы,
да, все, талант был отобран. Да, вот это совершенно однозначно, понимаете? Как только ты из дара шьешь себе шубу и бархатные штаны, дар отнимается. Он не за... Дар – это крест. Талант – это крест. А крест – это надежда и испытание одновременно. Это и средство... Ты распят на кресте. Даже когда тебе его вешают на грудь.
А если продавать, вот начинают люди стихи, песни, как Пушкин говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это за это отбирают талант,
нет,
как вы думаете?
Смотря,
было такое?
Смотря что ты пишешь. Я, например, однажды спросил Константина Ваншенкина, «Царство ему небесное», я очень люблю этого поэта, фронтовика. Знаете, да?
Да, поэт был, хороший.
Да, десантник Второй мировой, мальчишкой ушел, а супруга военный Гоф написала «Русское поле», да? А он написал «Алёшу». Но этого вполне достаточно. Однажды я его спросил. Я говорю, а вот на заказ, за деньги, за хорошие гонорары, наверное, хуже пишет? Он говорит, Игорь, да нет, либо ты пишешь, либо ты не пишешь. Наоборот, это может подстегивать. И мне это понятно. Часто приходится сидеть без денег, и это может быть стимулом. Понимаете, когда...
Не, ну просто творец должен забыть, что он там получит какой-то гонорар. А...
Не надо забывать, просто не надо писать дерьмо. Не надо писать «взвейтесь, развейтесь». И так далее, и так далее. Вспомните Ивана Бездомного, да? Вот это писать не надо, сколько бы ни платили. А вот никогда не надо это писать, только если в этом не убежден. Потому что за это дар отнимется. Потому что ты заведомо пишешь неправду. А стихи – такая вещь, где... Знаете, это как экран, на живой эфир на телевидении. Нельзя соврать, будет видно. Экран обладает...
Да, это увеличительное стекло.
Да, вот однозначно совершенно. Будешь виден. Либо ты настоящий, а либо ты врешь. В стихах то же самое. В прозе можно завуалировать, а вот в стихах нет. Можно прикидываться, можно играть, можно писать одно, а думать по-другому, но рано или поздно за это придется ответить.
У меня такой вопрос про вашу замечательную прозу, которая, на мой взгляд, очень мощная, очень сильная, не так много написано, но, тем не менее, то, что уже написано и издано, ну, я призываю наших радиослушателей найти эти книги Игоря Воеводина. Возможно, они даже и в интернете есть и выходят издание-переиздание.
В основном, простите, что перебил, потому что в книжных магазинах они быстро заканчиваются, к моей радости.
Тиражи сейчас маленькие, к сожалению.
Да, а в интернете они продаются, и, в общем, магазины допечатывают, да.
А у вас несколько исторических произведений, скоро вот столетие, трагическая дата начала гражданской войны в России, хотя кое-кто считает, что уже 1917-е начало гражданской, а не весна 18-го года. Ну, неважно, главное, что одна книга есть у вас о Якове Слащеве, книга, посвященная барону Унгерну. Откуда интерес к исторической прозе и что вы используете в работе? Полет вдохновения – это замечательно, но надо хорошо знать фактуру, надо прочитать, видимо, огромное количество мемуарных текстов, исследований. И, в общем-то, ну, работа писателя исторического, она близка к работе журналиста. Журналист тоже аналитик, согласен, он согласен. Вынужден прорабатывать огромное количество источников. Вам это помогает?
Один человек, который долгое время на экране работал под меня, не буду называть его фамилию, как-то его Юра Поляков тоже спросил, откуда вы взяли вот эти вот потрясающие исторические факты, которые нигде больше не встречаются, о некой исторической фигуре. Он сказал, а я так вижу, это мое представление. Простите, ну кому интересно ваше представление о реальных исторических людях? А дело в том, что это был 96-й год, я очередной раз перечитывал Булгакова, тогда вышел этот серый пятитомник, и вдруг я узнал в примечаниях, что Хлудов знаменитый, да, помните в «Беге» Хлудов, да, который сказал Дворжецкий, да, это невозможно. Слащев там всегда будет ассоциироваться с лицом Дворжецкого. Я узнал, что это историческая фигура. Я помню, что я пришел к отцу Царства Небесного, говорю, папа, ты знаешь, что, оказывается, это историческая фигура? Он тоже не знал. И я начал постепенно собирать материал. И в какой-то момент я понял, что... Я не могу не написать. Я настолько... Знаете, вот Дворжецкий не вышел из этой роли. Он так и умер Слащевым. Все, что он потом делал, это был Слащев. Меня чаша сия, слава богу, минула. Я прочитал не меньше... Да, я помню цифру. 840 исторических источников, начиная от коротких статей, кончая мемуарами. Я работал по всему миру, особенно много в Париже, в издательстве «Имко Пресс». Я находил много...
Я вас перебью. Да. А в Центральном архиве ФСБ есть материалы по Слащеву?
Все мои, не дают они, не дают? Все мои письма туда остались без ответа.
То есть они закрылись, в общем, от исследователей?
Не по Унгерну, не по Слащеву, несмотря на то, что я знаю людей, которые там работают, и приходил, мы разговаривали, я почему-то ничего не получил.
А что они писали, вот интересно?
Они ничего не писали. Не,
то есть вообще не реагировали?
Но ответы могли приходить на «Московскую правду», может быть, девочки там куда-то ответы заховали. Я не видел ни одного ответа. Да бог с ним, поскольку...
Хотя материалы быть там должны.
Да, должны, безусловно. Ну, так вот я собрал вот этот вот материал, пошел другим путем, и в какой-то момент я понял, что идти дальше через кровь, через тот невообразимый ужас, с которым мне пришлось столкнуться в этих материалах, я больше не могу. Я эту маленькую книгу писал 3 года, откладывая перо где-то на полгода, срываясь в командировки по всей стране, куда угодно, потому что я физически мог, я понимал, что я сойду с ума. Поверьте мне, я перед тем, как писал, я это печатал сразу «Мосправда» с колес, то есть в месяц выходило, по-моему, 2 полосы в «Московской правде».
То есть был... необходимость сдавать материал вас подталкивала к работе, надо
работать. Я молился перед тем, как сесть очередной раз за стол, я писал полосу за ночь, сразу просто, чтобы освободиться от этого, то есть 20 тысяч знаков. И я просил Бога только об одном – дай мне сил завершить, не дай мне сегодня сойти с ума. Потому что я использовал не более 10%, слово «использовал» мне не нравится, того, что я нашел в работе над книгой о Слащеве. И этого хватило бы, поверьте, на 7 психушек, на 77. Потому что я нашел вещи, которые просто не может вместить человеческая душа. Они необъяснимы. Однажды своему знакомому врачу-невропатологу, когда он прочитал книгу, он меня спросил, говорит, Игорь, а как вы считаете, откуда все это взялось? Потому что еще живые свидетели той поры мне говорили, что таких лиц, они не... это прямо из преисподней, вот эти вот лица в марте 17 года на Невском. Елена Нилус, я ее нашел в русском доме под Парижем, ей было 102 года, но это не супруга Сергея Нилуса, а супруга, вдова его брата, незнаменитого мистического писателя. Mm-hmm. А
говорит, да, Нилус сейчас активно переиздается.
Ну да, да, сейчас это модно, да. При дверях есть и так далее, и так далее. А это его брат, адвокат. И она говорит, вот эти лица, которые вдруг возникли, они прямо из преисподней. Мы целую неделю видели, как барышень тащили в подворотне, как разрывали офицеров, как их топили в мойке. И она долго подбирала слова, сказала, «Мон дье, мон шер,
je n'ai pas». Как ходили по квартирам и убивали
всех. Нет, это детей выкидывали на брусчатку. И потом она сказала, вот они прямо из преисподней. Я теми же словами ответил своему знакомому невропатологу, знаменитому профессору. Он сказал, Игорь, нет, увы, все ларчик открывается по-другому. Налет интеллигентности, божественности, налет воспитания и страха, он очень тонок, как бензиновая пленка на воде. И как только ветер это срывает, выходит зверь, понимаете?
Мне кажется, наступил общественный амок. Может быть, вот я вам тему предлагаю, вы об этом напишите. 17-й год с точки зрения психиатрии, потому что произошло что-то непонятное и одновременно страшное, когда у людей снесло крышу. У миллионов людей у них изменилось, что-то щелкнуло и...
Евгений, а вот оно то самое щелкнуло.
Пошло-поехало.
Понимаете, когда приходит человек и говорит, иди и убей... потому что не ты отвечаешь, а ты в своем праве, отвечу я. То же самое произошло потом в Германии. Да, иди и убей. Немцы – добропорядочная нация, нация философов, поэтов и романтиков. А то же самое, что произошло в 17-18 году здесь, ну, простите, куда девать 900 с чем-то тысяч смертных приговоров, подписанных Яковом Свердловым, вроде бы такой не особо заметной личности. Да, брат которого служил в иностранном легионе, был французским
генералом. Ну да, там три брата у него было.
900 с чем-то тысяч, да. А приказ Троцкого, что казаки – это не люди, а исторический факт, идите и устройте им новый Карфаген.
Да, и вырезано было 2 миллиона человек.
Да, 2 миллиона человек.
С детьми малыми, да. Стариками.
Или, например, когда я читал документы той же Слащевской контрразведки, Деникинской, и у меня кровь стыла в жилах, одна из 16 киевских ЧК. На столе банки с заспиртованными головами. Меня поразила голова очень красивого офицера. Вот красава стояла. И, простите меня, в углу сваленные, отрезанные груди, органы и так далее, так далее, так далее. Трупы на крюках. И Роза, знаменитая Роза, которая стреляла с двух рук по-македонски.
Бывшая гимназистка.
Гимназистка, да. Роза, девочка. Сейчас не помню. Шварц, по-моему, не помню ее фамилию. Она стреляла по-македонски с двух рук с завязанными глазами. А вот теперь давайте сделаем паузу. Она стреляла не перед своими товарищами, да, такими душевно больными людьми. Она стреляла перед киевской интеллигенцией, для которой были устроены помосты, и они приходили туда этим наслаждаться.
Это исторический факт. Ну, это вот было, Есенин же, помните?
Да, да, да,
Есенин. Ни злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницах.
А Блюмкин же водил его, откуда взялись эти строчки?
И, по-моему, даже упал в обморок, когда пришел.
Да, да, да. И знаменитый, очень много, думаю, не так много, но есть стихи. Блюмкин водил его, как утверждает история. Да, вот это на него произвело это впечатление. Остренькое, остренькое.
Да, у вас, конечно, там страшные какие-то моменты описываются, скажем, известная история, но это я читал раньше в мемуарах, когда одна из участниц пулеметчиц. Белой борьбы при отступлении вынуждена была сама застрелить своего мужа, потому что он был тяжело ранен и нельзя было
вывести. Она была беременна, она забыла ему Корниловский пулемет, тот самый знаменитый пулеметный взвод из 16 пулеметчиц. Она забыла ему перед боем, не стала перед боем говорить, что она беременна, а в бою был ранен он в голову, а его друг в живот. Они просили дострелить их, а Юра Рейнгольд, я помню даже фамилию его друга, отказался. И она взяла наган, посмотрела ему в глаза и застрелила его, потом застрелила друга. А потом она шла куда-то под пулями, под взрывами, за ней бежал Корнилов, что-то кричал. Но это исторический факт, который меня, в общем-то, добил. Именно тогда я понял, что я начинаю срастаться с фигурами Слащева и Нины, я понял, что нужно делать перерыв. У меня был большой проект на телевидении, на НТВ. Вот вагон ходил по всей стране, я куда-то уехал, вернулся. И мне было страшно подумать, чем я столкнусь еще.
Да, у меня вопрос вот о последних страницах книги о Якове Слащеве. Убийство Слащева ГПУ – это ваш как бы некий творческий
домысел? Мне дали, домысел, да, или дали понять некие сведущие люди, впрямую мне ничего не утверждая, поскольку все это закрытые материалы. Некие сведущие люди, не буду я называть фамилии, как сами понимаете, да, мне дали понять, что кто-то видел фигуру на дереве в белом маскхалате, соседи видели и так далее, что, конечно, это не было случайностью.
То есть свидетельские были, какие-то, да, были свидетели, показания, да, были? Да.
В ту же ночь пропал весь род Нечеволодовых. А Нина Нечеволодова, это супруга Слащева. Я потом уже нашел ее внучатого племянника. Он сказал, что Нина очень непопулярна, поскольку Нечеволодова вообще никак не относились.
Там же известный писатель, историк Нечеволодов.
А это ее тесть, адмирал Нечеволодов. Она была замужем за его сыном. То есть род Нечеволодовых к Слащеву не имел никакого отношения. Это был первый муж Нины. Она ушла к Слащеву. Вот всех Нечеволодовых практически в ту же ночь. Так что, понимаете, да, никакой Коленберг. Со Слащевым была совершенно потрясающая история. И сейчас вы, наверное, найдете ключ к Дворжецкому. Слащев по возвращении преподавал на курсах выстрела. Кто такой Слащев? Да, это жупел белого движения, это бог юнкеров. Простите у меня это сравнение, но полубог. Человек, за которым они шли в психические атаки. Что такое психическая атака? Просто отсутствие патронов. И вот когда под Юшунью два курса юнкеров, 65-67 выпуск, 400 человек больше не было, Слащев с собственным конвоем и под оркестр без патронов шли психическую атаку на артиллерию, на дивизию красных. Слащев был дважды ранен. Да, в психических атаках гибло людей меньше. Поразительный факт, но гибло в психических атаках меньше людей.
Возможно, противника производило такое руки впечатление, руки что дрожали, руки начинали,
да,
дрожать.
Дрожали руки, потом пленные говорили, что не могли, руки дрожали. Первый километр они шли под барабанный бой, а километр, когда оставался, то есть прямое попадание пули прицельно, они переходили на бег, в штыковую. Так вот, Слащев об этом рассказывал на курсах «Выстрел», повернул и говорит, ну, странно, что после боя оказалось, что вот как всегда погибло меньше, даже раненых было меньше. Повернулся спиной к карте, стал показывать. И в этот момент раздался выстрел. Какой-то курсантик, только что зачисленный на курсы, которого никто не запомнил, выстрелил. И пуля попала в нескольких сантиметрах от головы Слащева в доску. Мертвая тишина. Слащев долго стоял, не поворачиваясь, сутулившись. Потом повернулся и своим мертвым голосом сказал: «Вот так же хреново вы стреляли под Юшунью».
У меня воображение, конечно же, Дворжецкий. Дворжецкий передал его внутренний образ.
Безусловно.
Он... И внешний.
Внешние они не похожи. У Слащева более такая, простите мне, более такая слащавая, как это ни странно, внешность. Хотя трудно, но вот старые фотографии еще до того, как он, в общем-то, стал обронять. Он такой, знаете, ну, классический офицерик. Да, вот у него была такая чуть ли не опереточная внешность, на самом деле. При этом человек был огромной внутренней силы. Дворжецкий передал его внутреннее состояние. Слащев ведь был мертв. В гражданскую войну он был мертв. Попробую объяснить. Офицер генерального штаба, белая кость, аристократ, вынужден подписывать... смертные приговоры. Виселица. Понимаете, ведь жандармам в армии не подавали руки. Если подозревали офицера в связи с жандармским управлением, то отмыться было нельзя. Карательный долг можно заплатить. А здесь либо ты сумел оправдаться, либо стреляйся, либо из полка уходи. И Слащев, подписав 122 смертных приговора, взял на себя вот тот самый страшный труд, который не взял на себя, например, барон Врангель, при всем моем к нему уважении. Потому что кто-то должен был это делать. И это сделал блестящий офицер, кавалер всех боевых орденов Российской империи, 7 раз раненый, человек ослепительного благородства. Отсюда и кокаин в невероятных количествах, отсюда и коньяк под кокаин. А закусывали офицеры так, выучившись у Махно. Выстрел из штабного вагона в окно и ствол к носу занюхивали. О Слащеве ходили слухи, что он законченный наркоман-алкаш, у него был невроз, у него тряслись руки, текли слезы. Но никто не подумал, что такое для аристократа, для которого было невозможно подать руку жандарму, стать вешателем. И для меня была загадка, кто же такой Слащев? Иуда?
Да, вот у меня вопрос тоже. Да. Все-таки как вы оцениваете вот этих вот белых реэмигрантов и вообще все, что происходило, это дьявольщина, когда обещали, что все будет забыто и прощено, выманивали, ну, а потом расстреливали.
Фрунзе дал слово, и, в общем-то, должны были помиловать те 100 тысяч, что остались в Крыму. Ленин приказал, нет, ну, Ленина уже было трудно понять. В общем, приказ был однозначный. Кто казнил? Белла Кун и Роза Землячка. Слащев, на мой взгляд, это Пилат. Пилат, который, ну, если Пилат из трусости, наверное, пошел на этот грех, то Слащев пошел на это осознанно, потому что больше было некому. Все в белых перчатках, понимаете? Все в белых перчатках, а Россию надо спасать. И именно за это, я думаю, его и полюбила Нина. Сейчас я по поводу Крыма вернемся. Малоизвестная история. Она уже воевала в частях Слащева, и при оставлении какого-то местечка Слащева, который был, как кажется, безнадежно ранен, оставили. Его оставили, его полубога, живого и знамя оставили вместе с 400 других тяжело раненых на милость, которых потом рубили топорами, саблями, матросики и так далее. Нина, узнав об этом, вернулась уже в занятую деревню.
И вывезла все.
Вывезла Слащева, была ранена сама, был еще раз ранен Слащев, и, в общем, с тех пор они не расставались. Невероятная история, но это так. Кстати, знаменитая баронесса Боде, я знал ее потомков, ДБД, это вот тот самый пулеметный взвод, 16 пулеметчиц. Однажды ее также забыли раненую в ничейной полосе и нашли только потому, что она мастерски ругалась матом на трех языках. Добровольцы поняли, что это может быть только одна, и вынесли ее. Она, истекая кровью, крыла матом красноармейцев на трех известных ей языках. Что касается Крыма. Это и была та самая бесовщина, когда не хватало патронов, когда курсанты кавалерийского полка выходили вышибать золотые зубы у трупов прикладами, когда топили в баржах тех, кому обещали 110 или 120 тысяч за зиму.
Я все-таки задам вопрос по поводу тех людей, которые возвращались. Это что, ностальгия? Ведь нельзя же было не понимать, с кем имели дело. Ну, тоже какое-то помутнение, доверчивость.
Слащев на этот вопрос ответил так. «Русским воздухом буду дышать». Все они знали. В книге приведена таблица, кого миловать, кого казнить, кого сразу, там, какой чин занимал, где воевал. Все это было известно. Ну, допустим, вся станица едет, а Петров вдруг не поедет. Петров как думал? Ну, всех же, наверное, не поставят.
Мой род... Хотя ставили...
Да, всей станицей, да, если не топили в Дону. Например, по семейному преданию, прабабушка моя из Серебряковых, знаменитого рода Серебряковых, работала телеграфисткой одно время у Ленина, потому что прадед, она была княжной, а он был купцом первой гильдии. Много, или не знаю, какой гильдии, но, в общем, жертвовал на революцию. И после революции Ленин взял ее к себе телеграфисткой. Она, бабушка Царства Небесное, помнит, как прабабушка приносила вот эту воблу и хлеб, пакеты воблы. Когда поняла, что к чему, она сбежала в Тверскую губернию, и род прадеда, 16 человек, поставили, свели во враг и поставили под пулеметы. А через час прискакал Нарочный с телеграммой от Ильича, где было требование отменить приказ. Я так думал, что Нарочный в кустах сидел, понимаете? А прабабку и бабушку соседка сунула в лопухи, они остались живы. А вот Тверской род был сведен во враг. Не это пепел класса стучал в мою грудь, хотя я знал это, не это. Еще раз говорю, образ Слащева. Для меня он Пилат, но мы же знаем прекрасное Священное Писание, как было трудно Пилату принять это решение, как он сопротивлялся, но он его принял, это слабость. А у Слащева это была сила. Все отказались, а Слащев не отказался.
Какие-то стихи есть у вас, связанные с гражданской войной, с революцией? Гражданской войной, которая, к сожалению, не закончилась в России. 100 лет прошло, вроде бы должны уже примириться. Но она идет, общество расколото, интеллигенция расколота на правых, левых,
либералов, патриотов. Не знаю, как в гражданской войне. Все, что я пишу, это страх смерти и надежда. Сейчас попробую найти то, что я должен просто прочитать. А, ну вот. Стихотворение, которое называется «Царь». Это стихотворение я читаю всегда в любых аудиториях, как бы они ни были настроены. «Лежу я с пеленатой смирно. Мне ночь аллилуйя поет, а золото ладан и смирну никто не несет, не несет. В России никто не заметит, в России никто не поймет, зачем эта звездочка светит, кому это вьюга поет. И я научусь пить и драться, и строем ходить, и толпой. В России нельзя выделяться, в России нельзя быть собой. Все сыплет метель, все лютует. Пророчит, скулит, ворожит. Москва 10 дней салютует и в белой горячке дрожит. И я не дождусь подношения и буду всю жизнь на мели в припадке служебного рвенья волхвов, как бомжей, замели. В колодце звезда утопилась, повесился месяц на ель. Все ныло, скулило, молилось и с саваном крыло метель. Отпели и вымерзли дали, и матом помянет приход того, кого чаяли, ждали, а он не идет, не идет. А он все лежит, тот мессия, в смирительной ткани без швов. Россия, 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 тебе не дождаться волхвов».
Ну, грустное стихотворение.
Да, в котором мало
надежды,
думаю, да.
Я думаю, что все-таки, ну, мы надеемся. Надежды наши
и верим, да.
Иные, да, да, они все-таки оппонируют этому стихотворению. Ну, я хотел бы про барона Унгерн, чтобы мы поговорили. Другой ваш герой, этот человек, отношение к нему со стороны официальной пропаганды долгие годы было самое отрицательное. Его представляли тоже каким-то шизофреником, человеком неадекватным, ненормальным, садистом.
Это очень мягко сказано. Садистом, кровопийцей.
Да еще и монархист среди белых, не так их много было. Из руководителей.
Да.
Детерикс, пожалуй, там вспоминается.
Среди белых было очень мало монархистов. Да.
Это непопулярная была идеология в то время, когда монархия рухнула.
Ну, все приветствовали отречение Николая.
Как вы стали работать над этой темой? И как шла работа? Что вы использовали?
Ну, вот
стихотворение... И как трактуете своего героя?
Стихотворение, с вашего решения, которое можно отнести к Унгерну, потому что в таком состоянии я точно знаю, что он был, когда он женился на китайской принцессе из династии Цин, которая его любила больше своей жизни, перешла в православие, а он ведь был православный буддист, как бы. Там же мистический род, совершенно невероятно. Его предки были пиратами, рыцарями, крестоносцами. Там восхождение к Атилле идет к гуннам. Начиная, по-моему, с 17 века, его предки уже были мистиками, буддистами, хотя были и лютеранами в то время. Так вот, стихи, которые можно отнести к Унгерну. «Не уходи, Пусть на часах вторая стража, и в окна светит мертвая луна. Не уходи, с тобой не так уж страшно, когда наполнит ухо белина. Не уходи, ты верности порука, в проеме виден контур башмака. Не уходи, бессилие и мука, всегда страшнее ножа и мышьяка. Не уходи, полметра до порога не одолей в конце пути. Не уходи, осталось так немного, и не дожить, ни поле перейти. Унгерн – фигура неизученная, и я думаю, что не просто недопонята, а что он не будет понят никогда.
Ну и оклеветанная, наверное.
Оклеветан, ну да, этого
как,
хватает.
Как и всех белых, да. Оклеветали за эти
Ярославский, ну, будущий редактор «Безбожника», не помню его настоящей фамилии, он же был прокурором на
трибунале. Что-то типа Губельман.
Да, Губельман, да. Он же с усмешкой сказал, что вот, товарищи, не было более страшных кровососущих родов, чем прибалтийские бароны. И вот перед вами прибалтийский барон Унгерн. Сколько лет вы насчитываете своему роду? Унгерн сказал, 1000 лет. И 300 лет на службе России. Ну и чем, усмехаясь, спросил Ярославский, ваш род отличился на службе России? На что Унгерн ответил, 79 погибших. Завтра будет, видимо, 80-й. И оказался прав. Есть легенда, которая не совсем легенда, что ламы выкупили его тело. Ему предлагали свести в ров какого-нибудь побродяжку, а он бы с дивизией пошел бы сейчас на Семенова и так далее, на Китай. Он не стал даже слушать. Его расстреляли. Есть легенда, что ламы произвели некий, сумели оживить в течение 2 часов, видимо, не до конца убили. Это был 21-й год, ноябрь. Есть фотография 37-го года, где Унгерн с сыном, уже подросшим в одном из монастырей, а монголы видят его до сих пор. А они же 800 лет ждали белого барона Ивана, а пришел белый барон Роман. Знаете, для монгола что Роман, что Иван. А 800 лет они его ждали, это все было предсказано. Они считали его богом войны. Что там правда, что нет. Вот в мистику я не ударял, чтобы не сойти с ума. Работа над Унгерном я для себя сразу очертил. Знаете, как работая над материалом Третьего Рейха, либо суешься в мистику СС, да, либо не суешься, не надо. И здесь я тоже не стал. Я перечислил эти факты, а каждый, пускай думает, уже сам для себя решает. Унгерна не брала ни пуля, ни шашка. А если он был ранен, то он выживал. В таких ситуациях, когда выжить было практически невозможно. Унгерн шел, ходил вокруг строя пленных и безошибочно выявлял большевиков, ни разу не ошибившись. Унгерн считал, что надежнее, чем русские того периода, монголы. И во многом был прав. Хотя монголы-то его и сдали красным, потому что во многом у него служил сброд. В его азиатской дивизии во многом служил сброд, хотя были, конечно, и идейные.
Все-таки идеология его движения какова? Вот она вы занимались?
Очень непопулярна. Он считал, что произошел заговор известный. Ну, не будем, наверное, да, в эфире говорить, кто стоял за этим заговором. Что...
Ну, у нас много было передач на эту тему.
Ну, хорошо. 3000 лет назад в Вавилоне все это было решено. И вот произошел, наконец, вот этот вот прорыв. Мир завоеван. А его задача – освободить мир от этой скверны, уничтожить деньги и так далее, уничтожить рабство финансовое. Он не был антисемитом, у него служили и иудеи, но он считал, что заговор, да, произошел. Вот чем он руководствовался. Он знал день своей смерти, был предсказано ему все это, поэтому, еще раз говорю, это совершенно нереальная фигура. Черты его характера. Он был богат. Матушка ему ежемесячно посылала в полк еще до войны мировой, во время войны 500 рублей в месяц. Это были сумасшедшие деньги, но лошадь стоила 5 рублей, корова 3, да? Любой мог прийти и запустить руку в его кошелек, но также и Унгерн считал, что он может взять чужие деньги. Он спал с казаками на полу.
Такой стихийный коммунист уже был, да?
Я, знаете, анархизм, коммунизм, я не силен в этих определениях. Он жил в каком-то постобществе, когда деньги не имеют значения, ничего не имеет значения, понимаете? Врангель писал, что и Слащев, и Унгерн, они вот такие фигуры, которые в революцию только поднимаются, выплескиваются наверх. Но Врангель, при всем моем невероятном уважении к этой фигуре, простите, я в благородном смысле чистоплюй, понимаете? А это из гущи народа, несмотря на аристократическое происхождение, это были истинные народные вожди. Так же, как Анненков, например, которого у нас тоже только ленивый не плюнул, но не так известен.
Анненков, Семенов, Дутов.
Да-да-да, Семенов был наполовину бурят, блестяще, он был востоковед, блестяще знал языки восточные. Анненков наполовину цыган, а бабка была француженкой, которая за декабристом мужем последовала в Сибирь и так далее. Это были совершенно нереальные люди, не боявшиеся смерти, Не просто ее не боявшись, они боялись Бога прогневить. А смерти они не боялись.
Вы в Евангелии упомянули, все-таки, если бы он не был таким чистоплюем, белые бы могли победить? Если бы не Деникин, а он, ну, чуть раньше возглавил бы белое движение.
Ответ один. Я сейчас, наверное, наживу себе...
Он лучше был как администратор, как военный руководитель, нет?
Безусловно, потому что Деникин потомок простого солдата и очень добрый, по-моему, человек. Он, в общем, после Корнилова возглавил поход, спас Ледяной.
Более жесткий должен был администратор.
Безусловно. И он должен был взять на себя ту роль, которую взял на себя, например, генерал Покровский, который подавил кубанский...
Самостейников.
Самостейников, да, развесив их, да. А просто-напросто. И Самостейников-то парламент-то и выдал, когда Покров сказал 5 минут, и артиллерия снесет ваш так называемый сенат. Вот их всех, Быча и так далее.
Да, и 5 человек висело.
Да, висело, да. Так вот, что касается Врангеля, понимаете, он рыцарь в белом плаще. Он белый рыцарь. А Слащев в белом плаще с кровавым подбоем. А вот на войне было нельзя. Я много беседовал.
А война была уже другой. Уже
это не война была.
Была не война рыцарей.
Нет. Какое рыцарство, когда не будем об этих зверствах. Уже было достаточно. Это была не война, это все против всех. Дмитрий Шмелев сказал, что трагедия белого движения в том, что его начали почти святые, а закончили почти подонки. Почему проиграли войну? Здесь дело даже не в Врангеле. Когда дошли белые армии до Орла, а в этот момент казаки заявили, что дальше они... Вот я говорю, что я, видимо, сейчас врагом назову, что дальше идти не надо, потому что область...
Пошел раскол.
Область войска Донского, вот она закончена. Обозы, когда старики и бабы шли в обозах и грабили, они вот они уже, все, да, дальше войска Донского идти не надо. А в тылу началась грызня, начали делить портфели, понимаете, а свак...
Хотя еще не победили.
Хотя, да, оставалось совсем немного, да, и вынуждены были повернуть назад. Нет другой причины, понимаете, а уже потом все было. Победили, на самом деле победили. Началась русская болезнь. Одна русская болезнь – алкоголизм, да, а другая – вот у соседа ботинки лучше, надо пойти его, значит, да.
Скажите, а когда гражданская война в России все-таки закончится? Вы молитесь об этом?
Никогда она не закончится, к сожалению. Должна наступить какая-то эра, Россия должна пройти через покаяние. Потому что, ну вот, например, пример Второй мировой войны, Великой Отечественной. Еще при Горбачеве была названа цифра погибших за годы советской власти. То ли 50, то ли 60 в лагерях, и, соответственно, 110 миллионов. То ли 60 в войну, то ли 50.
Ну, как Солженицын в одной в дневнике писателя сказал, социализм обойдется России в 100 миллионов человеческих жертв.
Ну, вот 110 миллионов.
Да. Но это цифры 50-х годов, позже же еще погибали.
В 89-м году литературка это опубликовала, Горбачев. Никого это не поразило. А понимаете, Россия должна пройти через покаяние, должны ужаснуться тому, что было совершено, должны попытаться понять, что было совершено, что был совершен грех цареубийства помазанника Божьего, но даже не в этом дело. Когда брат восстал на брата, я не могу назвать помешательством. Это высвобождение вековой черной энергии, которую забивали плетьми, шашками загоняли внутрь. Помните, как Алексей Толстой писал? Изливались какие-то вековые гнойники, когда...
Обиды, которые копились да. веками, десятилетиями.
Все что угодно, лишь бы не быть пресным. Это предреволюционная ситуация. Девицы выдумывали себе разврат и так далее, и так далее. Все это изливалось, и вот результат. А русский человек, он в пьяном своем гневе, не дай Господь нам это увидеть.
Ну что ж, ответ совершенно очевиден. Мы должны вернуться ко Христу, мы должны вернуться к Господу, к Его заповедям. Только таким образом мы можем спасти себя, свои души и спасти Россию. Иного пути у нас нет. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был замечательный поэт, писатель, журналист, ведущий радио и телевизионных программ Игорь Викторович Воеводин. Хочется пожелать ему новых творческих свершений и долгих лет жизни. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Благодарю вас. Самого вам доброго.
Последние пороховые, грянет салютом пуля врага. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славный, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Отпоют.